Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию роман нашего земляка Александра Коноплина «Шесть зим и одно лето». Об авторе. Александр Коноплин родился в Ярославле 26 августа 1926 года. Вместе с родителями много ездил по стране. У отца была работа, связанная с проектом «Большая Волга». В детстве Александр подолгу жил у деда-врача в городе Данилове, где очень рано пристрастился к чтению, в доме имелась большая библиотека. Когда началась война, отец ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб. Александр попал на фронт 17 лет со школьной скамьи осенью 1943 года. После войны продолжал службу, но в августе 1948 года был арестован контрразведкой СМЕРШ вместе со многими однополчанами. Просидел 11 месяцев в одиночной камере, неоднократно попадал в карцер за строптивость, не хотел подписывать липовые протоколы. Затем военный трибунал приговорил его к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Сочинять Коноплин начал в одиночке Минской центральной тюрьмы. Сначала стихи, затем прозу. Не имея бумаги, заучивал каждую строчку наизусть. На этапах, на пересылках читал по памяти эти опусы товарищам. В лагере появилась бумага, и Коноплин продолжил начатое. Писать приходилось ночами, днем горбатился на лесоповале. Так рождался роман «Шесть зим и одно лето». О своей лагерной одиссее он не только не жалеет, но считает все случившееся чуть ли не подарком судьбы. Судьба уготовила мне суровые испытания, но и дала в силу их возможность повстречаться с интереснейшими людьми, говорит автор. Я находился в ГУЛАГе в те годы, когда там отбывали срок ученые, врачи, писатели, белые эмигранты, военные, соратники Ленина и Дзержинского, разведчики, бывшие солдаты, офицеры и генералы Отечественной войны. Конец цитаты. Роман «Шесть зим и одно лето» – это интересная и нужная книга. Здесь нет традиционных для подобной литературы страшилок. Каждое событие Коноплин осмысливает и приходит к убеждению, что репрессии, начиная с 1917 года, запланированы Лениным и внедрены в повседневность Компартии Сталина руками и безумством членов ЦК и их исполнителей – ВЧК, ГПУ, ОГПУ, МГБ. Роман Александра Коноплина – это ярый протест против тоталитарного режима, и в то же время это история становления личности в экстремальных условиях. Как бы то ни было, ГУЛАГ родил писателя. Печататься Коноплин начал с прозы о войне. В издательствах Москвы и Верхней Волги выходили его книги, повести и рассказы, получившие высокую оценку читателей. По одной повести киностудия имени Горького сняла цветной художественный фильм под названием «Собака». Телевидение неоднократно экранизировало его произведения. Рассказы и отрывки из романа «Время дождей» транслировались в центральном и местном радио. Писатель сейчас много ездит по России и встречается с людьми. В настоящее время он редактирует на общественных началах книгу памяти «Не предать забвению», книгу о жертвах политических репрессий в Ярославской области. Шестой том этой книги готовится к выпуску. Память сердца не слабеет с годами. Свидетельством тому издание книги, которой Александр Викторович Коноплин встречает свое 70-летие. Владимир Кутузов. Глава первая. Шаги. Эпиграф. «И предал я сердце мое тому, чтобы следовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим». Книга «Экклезиаста», глава 1, стих 13.
«Серега!» – жаркий шепот в ночи. «Очнись!»
Это мой кореш, Мишка Денисов, старший сержант. Он спит как раз подо мной на нижних нарах. Он помощник командира огневого взвода и одновременно командир первого орудийного расчета. Я второго, третьим командует сержант Полосин, четвертым сержант Шевченко. Но их места у противоположной стороны казармы возле расчетов. Денисов старше меня на год, Полосин на год моложе, Шевченко годок. Когда я пришел на батарею, Денисов был уже сержантом, а когда появился Полосин, мы с Шевченко имели по две лычки на погонах. «Сержант Слонов!» – орет Мишка. «Подъем!» «Чего ты? Не выдерживаю я, людей разбудишь!» «Да они не спят!» – оправдывается Мишка и подвигается, давая место подле себя. Некоторое время мы молчим, прислушиваясь к звукам вот уже третью ночь подряд будоражащим полк. В основном это шаги. Реже шум борьбы и крики. Но шаги не просто торопящихся в гальюн полусонных солдат, а другие. Шаги людей, обутых не в кирзовые, как мы на резиновом ходу, а в яловые сапоги с кожаной подошвой и металлическими подковками. На резине подковки не держатся. Эти-то подковки и производят на чугунных ступеньках этакий странный перестук. Начинается он, как правило, в половине первого ночи и длится час-полтора. Пушкинские казармы на Логойском тракте под Минском вовсе не пострадали во время войны, и наш полк разместился даже с некоторым комфортом. Прибывший вместе с нами из Германии 206-й пока что ютится в землянках. У нас большие застекленные окна, крыша под железом и крепкие чугунные лестницы с широкими перилами. Есть даже канализация и водяное отопление, которые при немцах, говорят, работали. У нас же постоянно ремонтируются. Топимся мы наполовину ворованным углем. В 10 километрах от Минска проходит узкоколейка на Логойск. Вдоль насыпи лежат горы каменного угля для городской ТЭЦ. С вывозкой угля электростанция не справляется, нет машин, зато у нас их навалом. Грузят уголь ночами и на его добычу посылают новобранцев, вроде моего Лисейчикова или Сапежака. Послать меня или моего друга Денисова, конечно, можно, но что из этого получится? Война научила нас не только воевать, но и сочковать. «Слышь, Серега, это опять они», — говорит Мишка. Я чувствую, как напряглось его тело под тонким байковым одеялом. Неужто в самом деле у нас в полку завелась контра? Мишка молчит, и я слышу дыхание кого-то третьего над своим ухом. «Вчера из 2-го дивизиона 12 человек взяли», — говорит этот третий. «Сперва двух, потом обратно двух, а к утру и остальных. И позавчера». Это еще один голос, словно дуновение ветерка. «И чего они все дрейфят? Ведь не за ними же пришли». Будто подслушав мои мысли, Денисов говорит внушительно. «Ты, Остапенко, панику не наводи. Берут из 2-го дивизиона. Там половина под немцем побывала, проверить надо». «Так проверяли же, сколько можно? Как освободили из-под немца, так и проверяли. Тогда СМЕРШ, а теперь неизвестно кто». «Известно, язвит кто-то, ты на погоны глянь». «Да не наше это дело», — повышает голос Мишка. Но я вдруг понимаю, что он боится. «Мишка Денисов, прошедшие огни и воды». «Мишка», — спрашиваю я, — «чего ты их боишься?» «Чокнулся, что ли?» Денисов тянет одеяло на себя, забыв, что половина его подо мной. «Пускай виноватые в портки кладут, а мне ихние страхи да лампочки». Кто-то вздохнул, кто-то сказал невнятно. «Оно, конечно, само собой». Кто-то закурил украдкой и полез, расталкивая других на свое место. А я лег на спину и стал думать. Третью или даже четвертую ночь к нашим казармам подъезжают грузовики. Вдоль забора с колючкой выстраивается редкая цепь солдат в фуражках с красными околышками. И какие-то люди, гремя подковками, поднимается на третий этаж в расположение 2-го арт-дивизиона и уводит наших товарищей. Многие из тех, кто исчезли накануне, не были ни львовянами, ни гродненцами, ни даже минчанами, а родились и выросли в центре России. И арестовывают не одних солдат. Недавно увели старшего лейтенанта Снегирева. Вечером он сдал дежурство лейтенанту Мячину и ушел домой, однако там не появился. Утром приходила его жена, но в расположение части ее уже не пустили. Стоя за проходной, она плакала. Потом ей сказали, что ее муж арестован органами контрразведки, и теперь ей надлежит обращаться в другие инстанции. Однажды не явился на службу капитан Вавилин. Сегодня утром младший лейтенант Алексеев из 2-й батареи передал Полосину письмо к родным и очень просил отослать его гражданской почтой, если с ним Алексеевым что-нибудь случится. Аресты начались с одного, как мне вначале показалось, пустяка. Недели полторы назад, тихой августовской ночью, на дверях полковой столовой появилась карикатура. На бегущем во всю прыть слоне сидит товарищ Сталин и держит в руках удочку, на конце которой привязан клочок сена с надписью «Коммунизм». На слоне написано слово «Народ», а на Сталине «Правительство». Плакатик с карикатурой первыми увидели трое. Сменный повар Глаголев и два солдата, возвращавшихся с кухни в казарму после чистки картошки. Постояли, посмеялись и пошли дальше. Арестован был в ту ночь только один солдат по фамилии Трёшкин. После дежурства на кухне он страдал расстройством желудка, а поскольку дневальные на своих этажах дрестунов в туалет не пускали, ему приходилось всякий раз бегать через весь военный городок. И вот, пробегая в очередной раз мимо столовой, Трёшкин увидел плакат, но ни удивиться, ни возмутиться не успел, как был схвачен двумя офицерами и доставлен в контрразведку. О случившемся начальство, надо полагать, было извещено в ту же ночь. Партийный актив и комсорги батареи узнали об этом 3 дня спустя. По причине малограмотности Трёшкина и отсутствия способностей к рисованию автором карикатуры его никто не считал, но не исключали, что именно он повесил этот плакатик на стену. Поиски врагов народа начались уже на следующий день после ареста Трёшкина. Первым был взят писарь техчасти Филатов, исполнявший обязанности полкового художника, и завклуба младший лейтенант Ракитин. Арестовали за несвоевременные доносы повара Глаголева и 2 солдат, случайно проболтавшихся, что видели тот плакатик первыми. Затем аресты перекинулись на личный состав артполка. Интересно, кого возьмут сегодня? Выйти и посмотреть? Но у дверей опять стоит краснопогонник с автоматом. Крики «Мне в гальюн!» в расчет не принимаются. Не маленький, потерпишь. Утром мы опять ищем ответы у своих командиров. Лейтенант Кукурузин молчит. Младший лейтенант Хизов задумчиво смотрит на нас глазами на выкате и говорит буднично и спокойно. Значит так, с нашего взвода 10 человек на чистку матчасти, 1 на кухню, остальных в распоряжение старшины батареи. А сейчас, после подъема, всех на физзарядку. Он смотрит на часы. Издали мне видно, как дежурный по казарме тоже смотрит на свои трофейные. Еще секунда, и он заорет благим матом, ненавистное для солдата. «Подъем!» Как подброшенные пружинами солдаты срываются с нар и, застегивая на ходу ширинки, выстраиваются посреди казармы. Затем по команде старшины делают поворот направо и, наступая друг другу на пятки, бегут в коридор к туалету. Дверь в него опять заколочена, и взвода устремляется к лестнице. На площадке мы вливаемся в поток, несущийся с 3-го этажа. На лестнице становится тесно, старинные перила выдерживают, новые наши работы трещат, и передние орут на задних, чтобы не напирали. На первом этаже находятся службы, но есть помещение, где живет комендантский взвод. Не то 20, не то 30 человек. Обычно они выбегают на оправку последними или не выбегают совсем. Но сегодня что-то произошло в верхних командных слоях, и сачки устремляются в общий поток. Трещат перила, трещат двери, пропуская стадо полуголых с одинаковыми круглыми головами и оттопыренными ушами. «Выходи, строится!» — кричат снаружи. «Первый взвод! Становись!» Оба дивизиона устремляются на задний двор, где стоит дощатое, кое-как сколоченное сооружение с загаженным полом и надписями на стенах. Минуя его, взвода выстраиваются вдоль колючей проволоки, ограждающей нас от внешнего мира, а этот мир от нас. «Свернуть курки! Открыть затворы!» Это не команда, ритуал. Или, если угодно, здоровый солдатский юмор. Струи мочи ударяют одновременно, и какое-то время слышен сплошной гул. По ту сторону проволоки проходит Логойский тракт, по нему спешат на работу редкие прохожие. Хорошо, что еще слишком рано, и нас видят не все. После оправки взвода срываются с места и мчатся к умывальникам. Там уже давка. На третьем этаже опять что-то засорилось, и на втором сбились в кучу два дивизиона. Над головами первогодков видны широкие плечи старшего сержанта Денисова. Бритоголовый почтительно уступает место. Те, что с прическами в два пальца, не уступают и сантиметра, подумаешь, старший сержант. Но с Мишкой спорить трудно. Одно движение могучих плеч, и кто-то уже летит под ноги ревущих от восторга первогодков. Денисова уважают. Он слегка туговат на ухо. В конце войны под Франкфуртом получил легкую контузию. Но и это нравится молодым. Не всякое слово должно доходить до командира. Командиру батареи Мишкина глухота поперек горла, ибо он понимает, Денисов своей глухотой иногда спекулирует. Между нами он старший только по возрасту. А вообще среди мушкетеров, как мы прозвали свою боевую четверку, лидера нет. Мы равны, разве что один любит поэзию, другой разбирается больше в музыке, третий – отличный знаток лошадей. По нашим телам можно изучать полевую хирургию. У Денисова ранение в плечо, у меня в бедро, у Шевченко в голень, у Полосина в шею. Характеры тоже разные. Денисов спокойный, медлительный, не слишком разговорчивый, давно кидающий службу через палку. Поговаривают о демобилизации, да все никак не расстелится там наверху. Нам еще служить. Но и у нас к службе отношения однозначные. Полосин видит во сне родной колхоз и коней. Шевченко бредит учебой в институте. Мне просто осточертело все казенное. Распорядок дня, долбежка уставов, чистка никому не нужной матчасти, устаревших пушек образца 39-го года. Совсем недавно я мечтал о сапогах. Всю войну и долго после мы носили уродливые ботинки и обмотки, и вот теперь, наконец, мне выдали желанные кирзачи, но я больше ничего не хочу, кроме свободы, и готов идти домой по шпалам в майке и трусах.